говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16-я. Стихи с 23 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Истинно, истинно говорю вам, утешает своих учеников Христос, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы не обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что и шел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему, и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах, после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. «Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня». Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня «Отче наш» стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас. Теперь мы видим, говорят ученики Христовы, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. «Теперь веруете», — отвечает Господь, — «когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера?» Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но я не один, говорит Христос, потому что Отец со мною. Он единосущен Отцу по природе, и Его божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во Мне мир. Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. В мире будете иметь скорбь, — говорит он нам, — но мужайтесь, я победил мир. Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что Он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и Его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на Него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня в студии Егора Михайловича Осипова, доктора социологических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, профессора факультета государственного управления. Егор Михайлович у нас был уже здесь, в студии радио «Радонеж». Мы говорили о Георгии Павловиче Ансимове, он является внуком Георгия Павловича Ансимова, и мне хотелось бы сегодня, в день, когда мы совершаем десятилетие со дня кончины Георгия Павловича, предоставить слово именно человеку близкому, человеку из семьи, который знал Георгия Павловича неформально. Егор Михайлович подарил мне книгу, я уже по обложке понял, что эта книжка уникальная. Всякий раз, когда я вижу фотографию Георгия Ансимова, почему-то мне вспоминается другая фотография, когда он на коленях у отца, рядом с сестрой, архивная, и там уже видны как бы его задатки, задатки его будущего. Актер, режиссер, человек, посвятивший свою жизнь творчеству, театру. Меня совершенно проняло слово, которое сказал на его отпевании архимандрит Дионисий. Человек был предан родине, культуре и слову. И всякое слово Георгия Анисимова, которое было записано здесь, в нашей студии, оно с благоговением сохраняется. 10 лет прошло с тех пор. Егор Михайлович, я передаю вам микрофон и хочу, чтобы мы этот час провели в воспоминаниях.
Добрый день. С праздником вас. Очень рад снова прийти в вашу студию.
Сегодня мы записываемся в праздник Вознесения Господня. Я думаю, это тоже не случайно, потому что все на Радонеже же не случайно, и в нашем мире тоже православном вот такой великий праздник, завершающий череду пасхальных дней и приуготовляющий нас к великому празднику Святой Троицы. Это тоже очень значимо. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни с дедушкой, когда вы, собственно, начали его осознавать, о чем вы с ним беседовали, чем он с вами делился, какой личности он представлялся в вашем воображении, может быть, еще с детства?
Дед меня воспитывал с ранних лет, я его помню с младенчества. И, знаете, наверное, самые яркие воспоминания были связаны с тем, что дед пытался максимально участвовать в воспитании моем, ну и, собственно, всех своих близких людей. Это было удивительно, поскольку он был крайне занятым человеком. И даже, например, там, в период отпуска, когда мы были всей семьей на даче, я всегда поражался тому, что дед в обед, например, садился и старался прочесть мне книгу какую-нибудь, которую он решил. Хотя у него было и даже и в отпуске полно всяких дел, проблем, необходимо было быть на связи, ну и необходимо было отдыхать, конечно, тоже. Так вот, он все равно шел и читал мне в обеденное время. Я все время это вспоминаю, удивительно, кажется.
Егор Михайлович, а какая семья у вас была? Папа, мама, чем вы занимались?
Мама моя, это дочь Георгия Павловича, она ушла от нас в раннем возрасте. Это была колоссальная трагедия для всех, и для деда, конечно, тоже. Ей 33 года было, мне было 3 года только. Вот. Ну, соответственно, наша семья состояла из Ирины Николаевны, жены Георгия Павловича, и моего отца, и меня.
Какие-то приоритеты были в семье? Ну вот, скажем, вы уже назвали чтение. Чем-то еще вы интересовались?
Ну, я немножко тут не по стопам пошел деда. Я все детство занимался спортом, играл в футбол там, на профессиональном уровне. Поэтому, ну, учился по мере сил.
А он как к этому относился?
Я его не очень это радовал, но интересный момент уже сейчас вспоминаю, что, конечно же, родившись в театральной семье, в музыкальной семье, многие мои родственники, бабушка в частности, хотели из меня сделать музыканта, возможно, там, актера, режиссера, ну, я не знаю, ну, что-то в этом плане. Но свои первые шаги, которые я под их, в общем, ну, немножко насильственным воздействием сделал в этом направлении, они были ужасные. И дед первый это увидел и сказал категорически ко мне с этим больше не приставать.
А помните, в чем это выражалось, нет?
Ну, в попытках играть на фортепиано.
То есть вам не нравился сам процесс?
Категорически.
Ну, это откровенно. А вот как вы себе представляли его деятельность? Ну, он такой был человек, в общем-то, сокрытый отчасти, потому что я помню, он к нам пришел, мне трудно было представить, что это режиссер, положим, или человек, работающий с юными дарованиями, а у него ведь очень много учеников. Кем вам он представлялся?
Ну, с деятельностью Георгия Павловича я начал знакомиться тоже с детских лет. Дед постоянно брал меня на репетиции и в Большой театр, и когда он другими проектами занимался. У меня было то, что мне очень нравилось, было то, что я с трудом выносил, ну, например, там длинные оперы, которые в Большом театре я смотрел и наблюдал за тем, как дед работает. А из того, что я помню, мне очень нравилось, это были те замечательные концерты, посвященные советским праздником, когда выступали 15 республик. И дед всегда руководил этими концертами много лет подряд. И это были очень живые репетиции, потому что там было много интриг, ну, там, например, какая республика должна выступать первой, кто после кого. Дед уникальным образом все это расставлял по местам. Ну и концерты были очень яркими, они в Кремлевском дворце съезда проводились. Также из тех спектаклей, которые, я помню, ну, в моем там, детском, подростковом возрасте на меня колоссальное впечатление произвели, это его спектакль «Закат» по Бабелю. Яркий, музыкальный, вот такое мне яркое впечатление из детства, из юности, скорее.
Ну, это яркое действительно впечатление, потому что, мне кажется, сейчас молодые люди вот лишены такого близкого соприкосновения с миром искусства, да, не из-за кулис практически.
Ну, наверное, все зависит от семьи, и Георгий Павлович всегда нам говорил, что все закладывается в детстве, в семье, под воздействием близких, родителей. И я думаю, тут все индивидуально.
У вас в семье был телевизор?
Конечно.
Смотрели дети вообще много?
Ну, в разумных пределах. Бабушка, я помню, всегда смотрела все, что связано с дедом, и то, что по телевизору транслировалось. Те же самые вышеупомянутые концерты. И художественный был фильм «Веселая вдова», дед его сделал и выпустил. Я свои передачи смотрел.
Но, во всяком случае, он не давлел, как сейчас вот там интернет давлеет, или какие-то блоги, там, телевизионные передачи. Многие же становятся фанатами из-за этого, каких-то вот пристрастий выстраиваются нездоровые. Я хочу сказать, что вы уже назвали, что вы занимались футболом, то есть ребенку было проще как-то так ориентироваться, как нормальному человеку в жизни, да?
Да, продолжая тему телевизора, хотел сказать, что еще дед был достаточно демократичен в этом плане, не только в этом. То есть он был одновременно очень там требовательным в тех принципиальных вопросах, которые он считал, но он, конечно, допускал некую там свободу мысли. В частности, он, помню, привез из-за границы там видеомагнитофон, это было вообще, ну, нечто инопланетное. И вот я помню, тоже я имел возможность привезти своих одноклассников, это был, конечно, предмет максимальной роскоши.
Не помните, какой год?
Я могу вспомнить, это было середина 80-х, может быть, даже начало 80-х.
После Олимпиады где-то, да?
Да, да, где-то так. Да, думаю, что не ошибаюсь.
Это была золотая эпоха, когда можно было что-то записать, смотреть, делились записями, не только видео, это уже позднейшее время, а вот аудиозаписи, люди обменивались даже. Вот сейчас трудно это себе представить, но это было все равно общение личности между собой на интересе, правда?
Да, безусловно, согласен с вами.
Но Георгий Павлович всегда провозглашал, что он связан с родом священников, и духовенство играет главную роль в его родословной. Вам что-то об этом стало известно? Вот когда?
Ну, опять же могу сказать, несмотря на то, что определенные вещи Георгий Павлович держал в себе, мы знали обо всех наших предках, из его рассказов, из рассказов бабушки, и из книг, в том числе, читали. Соответственно, все эти знания были с нами.
Мечтали куда-нибудь уехать, в экспедицию отправиться?
Это я сейчас имею отношение к фонду сохранения этнокультурного наследия Миклуха-Маклая. Мы там занимаемся этими проектами, в том числе. Но вот я сам как-то не очень склонен к каким-то дальним путешествиям. Видимо, я немножко не в ту ветвь пошел.
Это по характеру, а помечтать о них?
Ну, помечтать. Никто не запретит нам мечтать, как говорится. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу про корни Георгия Павловича, хотел как раз представить вам ту книгу, которую я вам сегодня принес. Книга называется «Я из духовенства». Это название дал Георгий Павлович тем текстом, который он писал при жизни. И как раз я считаю, что в этой книге, помимо собранных нами мемуаров Георгия Павловича, еще воплотилась та его мечта, который он не успел осуществить при жизни, это систематизация всех данных о его и наших предках. Как вы знаете, Георгий Павлович был и по отцовской, и по материнской линии потомком людей, связанных с духовенством. И поэтому так и назвал свои работы «Я из духовенства». Мы проделали 10-летнюю работу вместе с Мариной Владимировной Покровской, ее мужем Анатолием Ивановичем. Мои дети помогали, то есть это наш был такой семейный проект, мы этим занимались 10 лет, и вот сейчас наконец-то он издан. Большая книга, в ней есть много информации и о профессиональной деятельности, о педагогической деятельности Георгия Павловича. Но, конечно, основная часть – это та связь поколений, которая здесь подробнейшим образом описана. Я считаю, что книга удалась, она уже распространяется, во-первых, в тех храмах, где служил там отец Павел, в первую очередь, отец Георгия Павловича. Эта книга находит отклики среди учеников Георгия Павловича, они постоянно пишут нам, благодарят и просят еще, и, в общем, дать, чтобы дать своим друзьям. В общем, я считаю, что книга удалась, вам, с удовольствием вам ее передаю.
Я вас благодарю за этот действительно бесценный подарок, мы обязательно ее почитаем, может быть, даже какие-то фрагменты приведем по радио, может быть, почитаем вообще по радио. Я вспоминаю передачу, которую мы записывали с Георгием Павловичем, он рассказывал о митрополите Николае Ярушевиче и про этот храм, который был уничтожен, ныне он восстановлен, храм митрополита Николая, который помешал тогда строительству Центрального проспекта. По словам тех людей, которые его уничтожили, это была большая трагедия не только для Москвы, но и в духовном плане. Георгий Павлович, как-то вот я сейчас пытаюсь припомнить, я не могу отдать себе отчет, почему он пришел к нам на радио и озвучивал свою книгу «Уроки отца», кто нас свел, как это произошло. Но мне кажется, вот такую мысль я озвучу сейчас, не бывает условного наклонения. Если бы это случилось хотя бы лет на 20 раньше, мы бы записали колоссально много, я помню его большое желание воплотить цикл «Православие и культура». Это грандиозная его такая затея была, и она созвучна в чем-то с затеей митрополита Петерима Нечаева. Был такой владыка, который возглавлял издательский отдел. А вот что-то осталось после Георгия Павловича в архивах. Я, наверное, задавал вам уже этот вопрос при нашей прошлой встрече, я имею в виду в звуке, в тексте, вот касающиеся вот этой темы православия и культуры. Ведь наше православие – это культура, образующая религии всего русского государства.
Ну, вы правильно заметили, что вот последние годы, и даже, наверное, я бы сказал, десятилетия жизни Георгий Павлович стал, как это ни парадоксально звучит, еще более активным. Он постарался донести за эти годы все те знания, все те переживания, которые у него накопились за его долгую творческую там жизнь и те знания, которые связаны с его духовным миром. И это много в чем воплощалось. Вот он, первое значимое, конечно, это то, что он написал прекраснейшую книгу «Уроки отца». И помимо того, что он ее написал, он пытался донести ее содержание через встречи. В частности, я помню, неизгладимое на меня впечатление произвело, что Георгий Павлович в какой-то момент, когда его позвали представить книгу в Греции, а она была переведена на греческий язык, он фактически взял и выучил греческий язык. Ну, может быть, не полностью, но, по крайней мере, в объеме достаточном для того, чтобы выйти в Греции перед греческой аудиторией и на большой зал, ну, более часа рассказывать о содержании книги, об истории ее создания на греческом языке. Были другие встречи. Еще Георгий Павлович, допустим, записал диск песен Вертинского в своем исполнении. И тоже выступил на сцене, ну, то, что я помню, на сцене ГИТИС, театра ГИТИСа, вот с такой программой, в рамках которых он тоже излагал и свои мысли, и говорил о своих переживаниях, обо всем, в общем, что, о чем он хотел сообщить на где-то на широкую аудиторию, где-то наоборот, на узкотеатральную, например, аудиторию или своим ученикам. В общем, он все время находился вот в такой вот активной деятельности эти годы. А мы все любовались.
Мы не только любовались, мы слушали, раскрыв рот, затаив дыхание, потому что счастливый период общения нашего на радио «Радонеж» совпал с периодами, очень важными в церковной жизни России. Это было воссоединение Русской зарубежной церкви, Матери Церкви в 2007 году, когда долгое время вот этого разобщения, канонического разделения было уврачевано святейшим патриархом Алексеем II и митрополитом Лавром. И одновременно это было время расстановки очень важных акцентов в деле новомучеников и исповедников, потому что церковь прославила во главе с царской семьей сон новомучеников и исповедников, и в том числе мы имели в лице Георгия Павловича как бы представителя этого рода особого людей, пострадавших во время богоборческого режима и пострадавших даже до крови. Люди отдавали свои жизни за святое православие. Это совпало также с необычайным открытием всех архивов, возможных и невозможных. И, как сказал мой любимый автор, протоиерей Сергий Правдолюбов, ныне покойный сын и внук новомучеников, прославленных уже в лике святых многих, с архивами можно было работать, потом они начали закрываться. И вот правда о новомучениках, о том, что происходило в стране, она была чрезвычайно важна не только для наших слушателей, для нас, для всей России. Я считаю, что в этот период Радонеж смог донести, вот благодаря Георгию Павловичу и благодаря людям, причастным к этим годам, именно вот эту правду. Сейчас происходит нечто обратное. Архивы закрываются, доступ прекращается, а на политической и в том числе церковной арене идет какая-то полоса забвения, я бы сказал, даже превращение, в том плане, что все превратилось. Вот этот барельеф Сталину, почитание вождя, необходимость возвращения имени тирана там, аэропорту, городу и так далее, под любыми предлогами, там, маршал Победы. Как вам кажется, почему Ансимов все-таки, невзирая ни на что, ни на свое положение, смог говорить правду, и говорил он ее совершенно спокойно, без пафоса, но так, как оно было?
Ну, я тут позволю немножко с вами не согласиться. У Георгия Павловича, как у человека очень глубокого, его мировоззренческая вообще конструкция была очень многогранна. Конечно, трагедию, которую он пережил в детстве, что он лишился отца, я узнал об этом тоже только в 90-е годы, это не могло не сказаться на его отношении там, к окружающему миру и сложности, которые он испытывал на первых профессиональных шагах. Но, а с другой стороны, Георгий Павлович очень любил свою страну, и он был настоящим патриотом в хорошем понимании. И он с государством взаимодействовал на благо этого государства, которое действительно было его родиной. Поэтому, я думаю, сейчас, если Георгий Павлович был бы с нами, он бы также был со страной, с народом, не разделял бы все...
А что значит «любил свою страну», Егор Михайлович?
Любил свою страну, это безоговорочно, понимаете, как родители, это как бы не обсуждается. То есть он любил... Готов был отдать свои силы во благо государства и построения там правильных отношений в той области, в которой он работал.
Но мне кажется, это долг каждого человека, особенно православного человека. Но не построение же коммунизма, правда?
Ну, я думаю, что про идеологию мы можем как-то отдельно передачу. Сложно сказать.
Ну, с идеологией он боролся, это я вам говорю совершенно ответственно. Это записано его словами.
Понимаете, как есть у Булгакова в «Собачьем сердце» там прекрасная фраза, там, где у Маркса написано, что подъезд надо заколотить, а ходить с обратной стороны. Поэтому, понимаете, понимание того, что тогда считалось идеологией, конечно, с определенными элементами Георгий Павлович был не согласен, но сейчас у нас в обществе такой идеологизации нет, и как трансформировалась та идеология сейчас, тоже сложный вопрос. Поэтому я бы вот по этому моменту однозначных оценок не давал, но это мое мнение. Вы спросили, как я вижу так.
А я вот тут же прицеплюсь к слову. Вы сказали, что вы социолог, и вы наверняка делаете какой-то срез общественного мнения, особенно у молодежи, у студентов. Вот как вам кажется, какой они представляют сегодня Россию?
Ну, это вопрос сложный. Я думаю, на него можно ответить по прошествии определенного пути. Потому что, ну, во-первых, речь идет о какой области, смотря вы говорите.
Нет, как вам кажется, как молодежь это считает? Или трудно давать какие-то оценки, если они не исповедуются уж прям так, прямо?
Ну, можно говорить о каких-то трендах в отношении именно молодежи, которой я вот по долгу службы с радостью вижу, общаюсь. Ну, могу с гордостью сказать, что сейчас стало больше по-настоящему патриотически мыслящих людей. Это безусловно, чем там в условные там 90-е годы.
Это... А с чем вы это связываете?
Я думаю, с тем, что где-то сброшены маски, где-то пришло осознание того, что долгие годы нам преподносилось как те ценности, которые мы должны почему-то принять, я имею в виду там западные ценности, они оказались всего лишь конструкциями, которые использовались людьми в рамках своих экономических интересов. Осознание этого пришло. Как-то в этом даже проще как стало существовать, мне кажется, поэтому.
Ну, может быть, но с молодежью все неоднозначно. Вместе с тем Георгий Павлович Анисимов работал именно с молодежью. Но я думал, он работал только в своей области, он же занимался театром, да? А как вам кажется, вот что для него был театр? Сегодня говорят о том, что церковь и театр как бы вещи несовместимые, даже взаимоисключающие, не зря известные определения там святых отцов, может быть, какие-то по относительно профессии актера даже. У нас вот были такие авторы, которые рассказывали об этом. У нас очень много авторов, которые и православные, и актеры одновременно, и читают, озвучивают, делятся своими впечатлениями, и одно не мешает другому. Ведь в советское время отчасти театр он чем-то заменил церковь, наверное, даже, да?
Опять же, точно так же, как на предыдущий ваш вопрос, хотел подчеркнуть, что Георгия Павловича было очень глубокое понимание социальных явлений, культурных явлений. И вы правильно сказали, что профессия актерская, она, мягко говоря, была не в почете в рамках понимания, ну, даже православного. Но Георгия Павловича, мягко говоря, это не смущало. Несмотря на то, что он считал, и мы все считаем не без основания, его глубоко верующим православным человеком. Потому что я думаю, что он бы ответил, что это сложнее вопрос. Как его, так, точно так же, как ваш вопрос про идеологию. То есть это... Если ты с Богом, то, наверное, правильно в рамках любой профессии будет развиваться.
Я сразу вспоминаю последние слова одного из его интервью. Он говорил, если вера есть, то тебе все позволено. Но это практически перетолкование апостольских слов. Да, с верой нам все позволено. Апостол Павел сказал, что нам все позволено, но не все полезно. Вот человек, видимо, учится на своих уроках, на своих ошибках, свои какие-то примеры в жизни он выстраивает. Дело в том, что Георгий Павлович не был человеком, на мой взгляд, не то что искренним, он был какой-то закрытый все-таки, по-моему. И такое впечатление, ну, я для себя сделал такой вывод при нашем очень большом общении, что у него какая-то внутренняя вот такая скорбь. Я поставил себе просто знак такой восклицательный, я понял, что он скорбит об отце, о своей, может быть, детской или юношеской жизни, которая... Он ведь пережил 4 ареста отца. На самом деле это колоссальная катастрофа для ребенка. И, как сам он говорил, он был изгоем практически в советском обществе. И вот это сформировало, как я уже потом стал для себя понимать, такой его, ну, закрытый немножко характер. Потом я был удивлен, когда прочел о его работе с молодежью, о том, как он общался в театре, как он показывал роли, ставил спектакли. Вот это, казалось бы, вещи такие, ну, трудно совместимые, вместе с тем он их совмещал. Просто он не был, наверное, очень таким открытым, что ли, человеком, да?
Знаете, снова вынужден с вами немножко поспорить.
Это мое видение просто.
Изгоем он был, Георгий Павлович, наверное, до поступления в театральный вуз, когда у него были проблемы, там, скажем, с профориентацией по причине того, что он был сыном врага народа. А с того момента, как он попал в театральную среду, он не был изгоем. Я уже упоминал сегодня, что он ставил прекрасные концерты, посвященные, там, например, съездам партии. И делал это великолепно, как и все остальное. Он имел возможность выезжать и в Соединенные Штаты Америки, в Великобританию, не говоря уж о Чехословакии, в которой он какое-то немыслимое количество раз был и поставил спектакли, и вот у него там были друзья, они приезжали к нам. Это не была жизнь изгоя. Конечно, там необходимо было общаться там теми, кто занимался цензурой, но это было в спокойном режиме. Георгий Павлович даже с Ростроповичем, знаете, у них был спектакль, там, который был связан с определенными там скандалами. В общем, это точно не было ни свободой творчества. Ну, конечно, это было связано с его несомненным колоссальным талантом.
То есть вот такого классового различия как-то он не чувствовал, да? Несопоставимости своего, так сказать, рождения, вот своих корней с тем, чем он занимался в жизни.
Вы правильно сказали, что то горе, которое у него случилось, он пронес через всю жизнь. И это было то, куда он был обращен, но это было его личное. Это не касалось даже нас, близких. Понимаете, он так вот умел себя вести, так умел себя поставить.
Но он даже смеялся как-то вот так, знаете, скорбно, по-эдгарповски, я бы сказал.
Да, в остальном, он, конечно, имел свою точку зрения, имел свою позицию, но у него были огромные возможности, которые, конечно, ему дало государство там.
И он государству с лихвой возвратил то, что оно ему действительно дало, потому что колоссальный вклад его и в нашу театральную культуру, и в творческую культуру. Вот эти книги, которые сейчас выходят, это же только, наверное, еще начало, потому что я опять возвращаюсь к вопросу о архивах, об архивах. Вот что-то в звуке, в видео, это же все, наверное, записано.
Ну, во-первых, конечно, вы можете догадаться, вот, когда мы сейчас смотрим на книгу, которая лежит перед нами, она довольно большая, вы понимаете, что когда пишется труд, то материалов-то в разы больше. Конечно, они все есть, и мы с удовольствием вам их предоставим. Что-то появилось последний год, там, что не вошло, но, конечно, по максимуму мы все в книге использовали и отразили.
Я помню, наш последний разговор касался книги Георгия Павловича «Камень». С недавних пор ко мне в телеграм-канал приходят озвученные фрагменты актером Николаем Петренко, который как бы так по звуку, ну, вроде изображает Ансимова. Очень похоже, но, конечно, это не Георгий Павлович. А что это за такой ракурс? Вот, что это за канал? Вы в курсе?
Николай Петренко – один из любимейших учеников Георгия Павловича. Как раз вот он играл, я его впервые увидел в том самом спектакле «Закат», о котором я сегодня говорил. И, ну, я бы не сказал, что он пытается в прекраснейшем своем, конечно, исполнении подражать Георгию Павловичу. У него абсолютно свой авторский стиль, как правильно сказать, ракурс там, подачи. Великолепно совершенно.
И мне хотелось бы поговорить вот еще о чем. Вот эта вся работа, она ведь продолжалась до очень, так сказать, поздних лет практически. Наверное, Георгий Павлович не прекращал вообще творческой работы до конца жизни.
Не на минуту, я бы сказал. Знаете, это, наверное, самая уникальная его черта. Дед никогда вообще не сидел без дела. Это удивительно. Я вот без всякого преувеличения не видел ни одного подобного человека. Но помимо того, что у него была работа, он не сидел ни минуты без дела ни дома, ни в период там отпусков. И нам не давал сидеть тоже без дела никогда. Мы все время должны быть чем-то заняты. И, как я уже говорил, последние свои годы он старался даже нарастить этот темп. Может быть, даже он думал, что может что-то не успеть, как все люди думают. Что-то хотел еще добавить, привнести еще, может быть, что-то новое. И опять же, обращаюсь вот к Булгакову, есть такая фраза у «Мастера и Маргарите», что он не достоин покоя, он достоин света. Да, так вот, про Георгия Павловича вот как раз такая светлая неуспокоенность. Покой – это не его, а тот свет, который он нес, он был основан, на мой, опять же, взгляд, на том, что он постоянно над чем-то работал, над собой, над своими учениками, над книгами. Никогда не сидел без дела и никогда не был успокоен.
Про свет вы хорошо сказали, и это упомянул именно архимандрит Дионисий при его погребении, также в слове, что у этого гроба неприлично печаль, как-то так он выразился, а приличен только свет. Свет и радость, как ни парадоксально это звучит, когда человека отпевают, но радость, понятно, что радость перехода в жизнь вечную у каждого православного человека, это должно быть осознанно, несмотря на парадокс человеческий, да, когда мы прощаемся с человеком в этой жизни, он переходит в жизнь иную. А что касается света в его произведениях, даже озвучивая очень серьезные свои тексты, я никогда не забуду текст главы Комсомольской площади, когда они с сестрой провожали отца и кратко видели его на Ярославском вокзале, на Комсомольской площади, заключенного. И вот эта вся страшная картина великой беды, которая постигла наш народ, она была все равно освещена светом, потому что Георгий Павлович сам прекрасно это понимал и доводил до слушателя или зрителя, потому что невозможно было не видеть это в его исполнении, когда он читал, тот и буквально ощущал это все, даже вот кончиками пальцев, не то что зрением, все действо. Он великолепно преподносил свои произведения, и свет, конечно же, предвосхищавший весь вот этот мрачный, ужасный, черный, страдающий такой вот контент, как сейчас говорят, да, о чем шла речь, когда страдания людей превосходили всякую меру, а свет Отца Небесного, свет прощающий, свет воскресения встречал всех их уже в Царстве Небесном. Еще что-нибудь расскажем, Егор Михайлович? Я с удивлением посмотрел, что к какому-то своему выступлению Георгий Павлович просматривал партитуры. У него было музыкальное образование?
Ну, в рамках театрального, конечно, да.
А вот какие пристрастия музыкальные были у него, на ваш взгляд? Вам что-то известно об этом?
Вы знаете, он, опять же, был очень многогранен. Вспоминая, вот, когда начала появляться новая музыка, молодежная всякая, там, рок-музыка, он всегда этим тоже интересовался. Меня уже, словно, там, старшеклассника, он все время терзал вопросами, а почему вот эта группа, а как ты думаешь там, обращаясь к той музыке, которая ему, в принципе, была не близка, в той-то он разбирался лучше всех сам, но он хотел всегда открывать новые горизонты, вот это то, что мне вспоминается.
Еще а вы тогда были всеядным в музыкальном плане?
Нет, я как любил там рок-музыку, так сейчас люблю. И деду это нравится. Он даже на концерты пора со мной ходил.
А к классике?
Я спокойно отношусь.
То есть опера не стала ближе с юношеских лет, нет?
Знаете, тот случай, когда опера стала дальше. Потому что я такое количество опер просмотрел ребенком из ложи, где сидело начальство Большого театра, что, возможно, я немножко, как говорится, это...
Получили антидот. Переел, да. Мне бы хотелось еще поговорить о друзьях и знакомых. Я понятно, что, наверное, современников он уже своих пережил и близких людей. А вот что касается его друзей, я знал про отца Герасима Иванова, да, у них было близкое очень общение, практически братское. А кто-то еще вот из его близкого круга могли бы вы назвать?
Вы знаете, дело в том, что Георгий Павлович сильно пережил своих близких друзей. И даже последний близкий друг, это Вячеслав Дугин, у него был из детства, и он все равно раньше значительно Георгий Павлович ушел, фактически он остался один, и в последние годы, конечно, друзей не было, были мы, была его супруга Марина Викторовна, Марина Владимировна. Я думаю, что мы были друзьями основными.
И все равно, говоря о Георгии Ансимове, вот какое-то чувство небольшой скорби, и света тоже, и скорби тоже присутствует. Трудно это объяснить, потому что вместе с ним ушло нечто неразгаданное. Вот у меня такое чувство, что, несмотря на его попытки привнести, дать нам некое понимание эпохи, людей, каких-то тенденций, там, я не знаю, фактов культуры, то ли мы что-то недослышали, то ли недопоняли. У вас нет такого чувства?
Знаете, у меня есть чувство, я вот прекрасно знаю, как дед посмотрел бы на те или иные моменты, которые есть сейчас, которые не были при нем. У меня прям, я как будто его глазами могу посмотреть, мне так кажется. Я не могу сказать, что я с этим согласен, но я знаю, как он бы это оценил.
Расскажите, про церковную жизнь идет речь, да?
Да про все аспекты. Он очень интересовался политикой, он очень интересовался спортом. Понимаете, он, еще раз повторю, что он был многограннейший человек.
Я ему задавал этот вопрос.
Он старался все это обсуждать, там, ну, со мной, по крайней мере. И слушал. Хотя он был настолько значителен, авторитетен, что часто бывает, что такие люди вообще никого не слушают. А дед всегда слушал. И он всегда хотел что-то, ну, какое-то новое знание. Он любил, когда с ним не соглашались, там, что тоже не всегда характерно для людей такого масштаба.
Вот Патриарший совет по культуре, 11-й год, он же немного там поработал, он никак не делился своими впечатлениями, что вообще он мог там сделать?
Нет, я не помню, к сожалению.
А ведь там было его место, вот мне кажется, именно место было для него, правда?
Безусловно, да, хотя мне трудно оценить данный институт как с точки зрения его функционирования, но не берусь судить, как это должно быть, но... Я надеюсь, что Георгий Павлович, ну, уверен, точнее говоря, что он, конечно, там тоже принес что-то свое и принес пользу.
Что касается храма, он восстанавливал храм своего отца, помогал, и там же была написана икона, и он принял участие в богослужении там неоднократно. А вот что касается церкви, как организма, никак он не делился с вами своими мыслями. Вот открываются храмы сейчас, там люди приходят новые. Ведь это его все должно было волновать.
Знаете, это вот как раз ложится в тот контекст, о котором мы уже с вами говорили. Все-таки данные моменты он считал такими своими личностными. Ну вот, например, дед всегда очень следил за тем, чтобы мы там собирались с семьей, ездили на кладбище там по всем памятным дням. Он это все контролировал. Ну, ругал нас, если мы что-то там не делаем. И очень был жестким человеком.
Как все и... даты помнил, да?
Да, как вообще. И не дай бог не помнил кто-то из нас. А вот что касается духовной сферы, у него никогда не было насилия. Он никогда не говорил там, иди там в храм. Там. Нет, это... он считал это, что я должен сам к этому прийти и... Никогда не... тут не было диктата с его стороны.
Приходили без него?
Конечно.
Он сам любил где бывать? Какие храмы были ему ближе, может быть, или батюшки, с которыми он общался? Кроме отца Герасима, конечно.
Кроме отца Герасима, он с удовольствием всегда со мной приходил к отцу Николаю Соколову в храм, где Третьяковская галерея в Толмачах. И, ну, он, собственно, крестил моих детей. Отец Николай, я до сих пор посещаю этот храм. И дед с удовольствием вот со мной ходил туда. Ну и, конечно, на всех наших семейных мероприятиях присутствовал.
Отец Николай – это уже эпоха патриарха Пимена. Я думаю, что, может быть, со Святейшим он тоже был знаком, Ансимов, да?
Конечно.
Но не рассказывал, наверное, так близко. Но вот все равно, видите, много ушло вместе с ним, много не спрошено, много не сказано. И вместе с тем мы благодарим Бога за то, что он был. И я вот уже вчера высказался, он с нами остается. Несмотря на то, что человека нет с нами телесно, мысленно, мы постоянно с ним общаемся. Вот я часто даже задаю какие-то вопросы и получаю, может быть, какие-то ответы, но это уже на уровне, наверное, мистики или духовности. Спасибо большое, Егор Михайлович. Я очень благодарен вам за очень скупые, чисто ансимовские такие ответы. Но Георгий Павлович пространнее, конечно, беседовал в нашей студии. Я думаю, что... Может быть, мы еще столкнемся с какими-то материалами и, конечно же, будем рады опубликовать их в нашем эфире. чтобы память о Георгии Ансимове сохранялась с нами и с новым поколением слушателей, которые придут к радиоприемникам, к своим устройствам и будут слушать вместе с нами дела давно минувших дней. Оказалось, что это было вчера.
Конечно, мы помним Георгия Павловича, и сегодня особенный день, но мы его всегда помним. А вам спасибо большое за приглашение.
Напомню, дорогие слушатели, сегодня с нами был Егор Михайлович Осипов, внук Георгия Павловича Ансимова. Мы посвятили сегодняшнюю передачу воспоминаниям о Георгии Ансимове. Егор Михайлович Осипов является профессором факультета государственного управления Московского государственного университета, доктором социологических наук. Я благодарю вас, дорогой Егор Михайлович, за ваши ответы на мои, может быть, отчасти и неловкие, и неуместные вопросы.
Спасибо.